Добрый день, достопочтенные участники изучения Мусара. У нас сегодня 18-я остановка в пустыне Синай. Называется Киелат, от слова Киела, община. И там произошли очень суровые события, о которых мы сегодня будем говорить. Для начала, само название для нас уже урок Мусара о том, что евреи живут в общинах. Это неотъемлемая часть существования человека, чтобы когда у тебя бар-мицва или кидуш в случае рождения дочери, то чтобы были там гости. Короче говоря, это какая-то вот неотъемлемая часть. Жить в одиночку в рамках иудаизма не очень нормально. Во-первых, такого никогда не было. Всегда у людей было много детей, стало быть, много кузенов и много двоюродных братьев и прочее, прочее. И все друг друга поддерживали. Поэтому естественная форма жизни – киела. У нас, людей, вернувшихся к Богу после того, как в Советском Союзе произошла катастрофа, и коммунизм, и нас от Торы оторвали, события исторические, ровно как и многочисленные несчастья, коснувшиеся нашего народа, нашей общины в Европе, то у нас все это разрушено, и возвращение к Богу предполагает наличие общины. В первую очередь важно жить в каком-то таком месте, где у тебя есть единомышленники, где ты не один, где люди могут помочь друг другу. Поэтому Киелат, остановка 18-я, община. Что происходит в общине, как она работает, в чем ее позитив и что может произойти. Но, как всегда, в рамках изучения Мусара мы не просто абстрактно о чем-то говорим, а стараемся исправить себя и прийти к другой форме бытия и существования. Для этого необходимо понять процессы, происходящие в подсознании человека. На этой остановке как раз они очень хорошо раскрылись и были оголены недостатки, находящиеся в глубине души. Испытание богатством. Тоже сегодняшняя наша тема и вера в слова мудрецов Израиля. Итак, 18-я остановка в пустыне Кегелата. Что там произошло? Рав Клонимус Кальмана Леви в книге Моор ва-Шемеш приводит следующее. «Вейсу мириса» и двинулся еврейский народ из остановки Риса, 18-я остановка в пустыне, Ваиханубы Киелаты, остановились в месте, которое называется Киелата. Пируш, Шебаулы Мадрига от Ютерельона. Значение этого следующее, что еврейский народ пришел к еще более возвышенному состоянию. То есть состояние Риса было после Ливна, и там мы говорили с вами, что еврейский народ пришел к реальной возвышенности, когда люди стали великими. И тут Киелата пришли к еще более высокому постижению, что они могли, сказано в Моор ва-Шемеш, вниз, в нижний мир, Абрами Малхут Шамайм, от небесного царства. То есть практически раскрылась связь полностью между высшими и нижними мирами благодаря величию человека. Шенекрет Киелата, Шехикулы Ляколь. Поэтому это называется Киелата, собрание, община, что это включает в себя все. Обратите внимание, состояние Киелы еврейского народа, общины еврейского народа с большой буквы, не какой-то отдельно взятой общины в каком-то местечке, что пишется на русском языке с малой буквы, а так, пока Анна задает вопрос по номерам, что мы учим? Спасибо, замечательный урок. Смотрите, по номерам я не уверен, что мы действительно что-то учим. Но просто нам для того, чтобы у нас был какой-то порядок, мы пишем номера лекций, чтобы можно было последовательность знать. И те люди, которые присоединяются к нам позже, таких достаточно много, чтобы они могли в процессе все это увидеть. Поэтому номера, они в данном случае исключительно для нашего условного использования, потому что мы живем сегодня в греческий период времени, когда все требуется номерами обозначить, иначе это не работает. Как наш учитель Рамоше Шапира сказал, что мы и Тору сегодня учим по-гречески, то есть последовательно. В те времена, царь Давид говорит, «Кашер шаману кен раин». Когда мы слышали, мы сразу видели это как неотъемлемую часть мироздания. А сегодня мы вынуждены последовательно, вот как в математике, сначала теорема, потом ее доказательство, потом следствие из теоремы, потом упражнение. Вот точно так же мы сегодня учим Тору, так сказал Рамоше Шапира. Греция сегодня нас захватила, видения пророческого у нас нет, мы находимся глобально в темноте, во тьме, во мраке, поэтому номера римские, в частности, у нас и фигурируют. Арабские, не знаю какие, римские, арабские, в самом случае, вот как-то так. Итак, еще раз, еврейский народ пришел в высочайшее состояние на уровень Киелата, когда смогли связать нижние и высшие миры, и в результате стало в этом мире хорошо. Кто слушает нас в Зуме, пожалуйста, буду рад вашим вопросам. Кто в Ютьюбе, нажмите лайк, поделитесь этой информацией и примите участие в том, чтобы большее количество людей это увидело, и, может быть, им это будет полезно. Итак, знаем ли мы, что произошло на остановке Киелата? Ответ – знаем. Почти на каждой остановке мы знаем, что там конкретно произошло, кроме двух предыдущих, где еврейский народ просто очистился, приблизившись к состоянию первого человека до совершения им греха. После Золотого Тельца это уже оказалось невозможным, вот совсем к состоянию первого человека. Но приблизились. Там не было никаких событий, а вот на остановке Киелата событие таки было. Баля Турим говорит, какое? Бакиелата, альшем ваякрель алэрем корах, Киелата получила название в связи с тем, что Корах собрал против Моше и Аарона общину нечестивцев, которые решили оспорить лидерство Моше Рабейну. Как сказано в книге Зор, в главе Корах, каждую ночь перед отходом ко сну необходимо взвесить свои поступки, совершенные в течение дня, раскаяться в содеянном и просить о милосердии. А именно Корах был великий человек, был левит, глава одного из семейств Леви, и действительно был великий человек, он обладал видением, обладал и недостатком, о котором мы будем сегодня говорить, чтобы самим чему-то научиться и подобное не совершать. Итак, книга «Зор» на нашу недельную главу Кора говорит о том, что размышлять нужно, чтобы не оказалось у тебя сбоя, который будет укрепляться, упрощаться в тебе и постоянно становиться все сильнее. Нужно каждую ночь перед отходом ко сну взвесить свои поступки, совершенные в течение дня, раскаяться в содеянном, просить милосердия. Мы в греческий период времени вообще не задумываемся о том, что было в течение дня. Может быть, помним какие-то highlights, какие-то основные события. Но вот так, чтобы мы могли подвести итог, чтобы мы помнили поступки, которые мы совершаем, не уверен, что многие так поступают. Перкей вот. Коль махлокит шевил ишем шамаем суфал иткаем. Всякий спор, который во имя небес, он останется до конца. А именно спор, который во имя небес, обе точки зрения являются верными, поэтому до конца дней, до прихода Машиаха, включая, этот спор останется, потому что это две или более количество правильных точек зрения. И, соответственно, есть какая-то из них принята на галаху, на то, как поступать в этом мире, есть какая-то, которая будет принята в дни Машиаха. Но, во всяком случае, каждая точка зрения является верной, поэтому этот спор сохранится навсегда. Вешейна лешем шамаема, та, которая не во имя небес, тот спор, который не во имя небес, он долго не продержится, поскольку обе точки зрения являются ложью, а ложь она отмирает вместе с носителями лжи, от нее не остается никакой памяти, приходят новые люди, наступают новые времена, ложь эта пропадает. Эйзаги махлокит шигил и шамшамай. Какой махлокит во имя небес? Зе махлокит гилель и шамай. спор между Гилелем и Шамаем, он во имя небес, и, соответственно, мудрецы определили, что Галаха в этом мире как Гилель, а в грядущем мире будет как Шамай. Просто Гилель и Шамай описывали разные модели человека. Для человека в этом мире, до того, как зло пропадает из него, до того, как полная истина раскрывается перед глазами человека, модель человека соответствует воззрению Гилеля и, соответственно, его точке зрения в законе. Когда же придет Машиах, все становится иначе. Ну и яркий пример, чтобы было понятно. Гилель и Шамай спорят о следующем. Если человек поел и забыл прочесть Берхат Амазон, должен ли он вернуться на то место, где он ел, или прочесть в том месте, где он вспомнил? Гилель говорит, что может прочесть в том месте, где он вспомнил. Шамай говорит, что он должен вернуться. На это Гилель говорит, если человек ел на вершине горы и спустился с нее, то он должен снова подняться. Шамай говорит, да. И приводит в качестве довода, что если человек там забудет кошель с золотыми монетами, не вернется ли он назад, не поднимется ли он на гору для того, чтобы кошель с золотыми монетами забрать. И говорит, что да. Гилель видит, что это иначе. Таким образом, из этого спора мы ярко видим суть спора между Гилелем и Шамаем является для человека чтение Берхат Амазон в том месте, где он ел. Не вообще чтение Берхат Амазон является ли оно большой, имеет большую важность, по этому поводу они не спорят. А именно украшение заповеди прочесть Берхат Амазон вместе трапезы. По этому поводу Шамай говорит, что это равносильно туго набитому золотом кошельку, а Гилель говорит, что это все же для человека сегодня, у которого, может быть, со здоровьем не очень хорошо, повышенное давление, пониженное давление и прочие всякие факторы, для него это все-таки неравнозначно. В грядущем мире давление все будет хорошее и прочее. Прочих болезней ни у кого не будет, поэтому поднимайтесь на гору, если вдруг во времена Машиаха кто-то по горам ходить будет. У каждого человека своя гора возникнет, когда придет Машиах. Таким образом, мы видим, что спор между Гилелем и Шамаем, он останется навсегда, потому что он сущностный, он концептуальный, и обе точки зрения верны. Вопрос, какую модель человека они описывают. А махлокит шейну лешем шамаем, не во имя небес, это махлокит Кораха и его общины. Обратите внимание, как написано в Пиркей Авот, махлокит спор между Корахом и его общиной. На это комментаторы задают вопрос, почему сказан спор между Корахом и его общиной? Должно быть между Корахом и Моше. Кто спорил там Корах и Моше? Почему Корах и его община? И объяснение следующее, что в том споре, где... который не во имя небес, оппозиция всегда будет разделяться на множество партий, где у каждой будет своя адженда, где каждый будет не согласен с другим, их будет объединять только желание конфликта с коалицией, а сами по себе они будут в состоянии фундаментального глобального спора. Поэтому сказано, что тот спор, который не во имя небес, это спор Кораха и присоединившихся к ним людей, вошедших в историю, тем, что их поглотила земля. И это было одно из чудес, созданных в 6 дней творения, когда уже закончилось сотворение мира, уже вот-вот наступает шаббат, за мгновение до вступления в шаббат, шаббата устья земли были образованы для того, чтобы заглотить Кораха и нам, нас с вами чему-то научить. Итак, сегодня, когда одна из подтем нашей сегодняшней лекции, это вера в слова мудрецов Израиля. У Кораха возникла с этим проблема. Корах был готов принять слова мудрецов Израиля, если он постиг их мудрость. Там, где он ее не постиг, он ее не принимал. Но если каждый дурень будет принимать слова мудрецов, если он их постигнет, то это, ну, как бы хороший путь, может быть, для развития, но, во всяком случае, до тех пор, пока он не постигнет, ситуация будет у него достаточно плачевная. Так вот, дурное побуждение не может прийти незамеченным. В этом его особенность. Всевышний пришел нам на помощь, и он устроил мир таким образом, что дурное побуждение обладает властью, поскольку оно затрагивает нижние структуры нашего подсознания, нашей психики. Но, тем не менее, Всевышний дает нам какой-то элемент спасения, а именно, что дурное побуждение не может прийти незамеченным, и в этом его большой недостаток, вызванный божественной помощью. А именно, если человек ощущает, что затронуто его эго, он может быть абсолютно уверен, что в споре он не прав. Как только эго затрагивается, можешь сразу быть уверен, что ты не прав. Мидраш Раба говорит следующее. Двое богачей были в этом мире. Один из народа Израиля, второй из народов мира. Из Израиля Корах, из народов мира Аман. И оба они пропали. Причина заключается в том, что для них эти качества не были дарованием Всевышнего. Они захватили их для себя сами. То есть иногда бывает ситуация, когда человек меняет свой грядущий мир на какое-то богатство в этом мире. И в результате в грядущем мире у него ничего. Поэтому и сказано, что было два богатых человека, и они оба пропали. То есть, ну, у Амана понятно, что нет доли в грядущем мире. Тем не менее, Корах потерял долю в грядущем мире, потому что захватил богатство. Видим, откуда оно взялось. Книга «Уроки знания. Тайное учение Шевительс». Сердце человека вмещает в себя больше недостатков, чем любое создание Всевышнего. И даже самый достойный из людей может пасть, совершив страшное преступление ради иллюзорной славы. Корах был великим мудрецом, но стремление к славе заманило его в свои сети. Стремление к славе заманило его. Испытание богатством. Талмуд в трактате Псахим. Танина. Шалош матмуним гитмин Юсеф. Юсеф в Египте спрятал три клада. Ахатнин галал и Корах. Один раскрылся Кораху. Вехатнин галал и Антинус. И один Антонинус. Римскому президенту, императору. Вехат гнузал и цадиким латидлаво. И один клад ожидает праведника в грядущем мире. То есть клад был действительно глобальный. Римский император разбогател, Корах глобально разбогател, поэтому испытание богатством, оно в некотором смысле тяжелее испытанием бедности. Бедности, в условиях бедности человек движется, богатство приводит людей к тому, что у них, как по-литовски говорят, «вискас гирей», у них все хорошо, и ничего им особо делать не нужно, и тогда наступает полный ступор в развитии человека. Ошер шамуглы баалав, богатство, об этом сказали наши мудрецы, богатство, ошер шамуглы баалав лерату, богатство для человека сохраняется во зло ему. Амара бишимон бен лакиш, зе ошро шель корах. Это богатство Кораха, которое его привело в состояние, что все у него не гладко пошло. Ну и наша история свидетельствует, что изучение Торы и соблюдение заповедей были больше в условиях бедности, чем в условиях богатства. Многие люди, они почему-то мечтают о том, чтобы они стану богатым, тогда Тору буду хорошо учить. Во-первых, так это не работает, Всевышний на это внимание не обращает. Во-вторых, этот мир, мир испытания, а не мир награды и покоя. Всевышний адептам иудаизма не обещал, что в этом мире у них будет Ганеден. Ганеден будет в мире грядущем, это мир работы, а там мир, другой мир, мир получения награды. Поэтому условия испытания богатства, говорят мудрецы, оно тяжелее, чем испытание бедности. Кроме богатства, Корах обладал глобальным видением картины мира. Ему, в частности, было раскрыто, что пророк Шмуэль, рабан Шельнавиим, учитель пророков, будет его потомком, что так и случилось. Величайший судья еврейского народа, тот, кто помазал на царство первых царей Израиля, был из потомков Кораха. Талмуд в трактате Мегила говорит следующее. Раби Ханин Амар. Адам рабам ибне Адам, что умдин бермошелюлам, умайнигву, что сказал Раби Ханин, что некий человек, который произошел от людей, он говорил о ком-то, что человек, который произошел из людей, достигших вершины мира, и кто это? Сыновья Кораха. Как то написано, Бней Корах Лумету, сыновья Кораха не умерли, а именно сыновья Кораха, которые вначале приняли участие в мероприятиях своего отца, в восстании их отца против Моше Рабейну, они не смогли прийти к раскаянию, несмотря еще раз на свое богатство, на политическое значение. Корах был главой оппозиции. Сыновья его за отцом сначала пошли, но потом отказались. В результате из их потомков был пророк Шмуэль. Как в дальнейшем сложится судьба оппозиции Кораха? Талмуд в трактате Сангедрин. Эйдат Кораха, эйнарем хэлэк лолам абаши, неймар ватикаса лэрм варец. Община Кораха, нет у них доли в грядущем мире, как то сказано, и покрыла их земля. Беулам азэ, йовэйду митога кагаль, и сказано, что они пропадут из среды общины, лолам раба в грядущем мире. Еврей Раби Акива. Как сказал Раби Акива. Раби Лезер не согласен с Раби Акивой и говорит, «Умер лэгэ, гашэм мит михае, у Михае морит шеоль ве яал», что Всевышний он умерщвляет и оживляет, спускает в преисподнюю и поднимает. Таким образом, есть спор между мудрецами относительно того, есть ли доля в грядущем мире у тех, кто был вместе с Корахом или нет. Раби Акива считает, что нет. Раби Элиэзер считает, что да. Нельзя не отметить роль жены Кораха. Она во всем этом оппозиционном движении. Она говорила о том, что Моше Рабейну распределил должности. Сам он стал царем. Брат его Коэн, священник в храме. И оказалось так, что величие Кораха никто не принял во внимание. Это больше раскрывает нам, в большей мере раскрывает нам подсознательную мотивацию Кораха. То есть его жена распалила его воображение, его эго. Он посчитал себя великим, достойным великой награды. Действительно, был человек великий, но в него была определенная проблема с его эго, которая и помешала ему стать во главе еврейского народа. Аарон в этом смысле был человек абсолютно чистый, который совершенно не стремился к чему бы то ни было в смысле там, власти, управления еврейским народом и прочим. Он видел в этом исключительно заповедь служения в храме, поэтому Всевышний его избрал. Давайте пытаемся понять, что там точно произошло. Итак, недельная глава Корах в книге Бамидбар, 16 глава, написано так. «Вейках Корах бен Ицхар бен Кегат». И взял Корах сын Ицхар сын Кегата, то есть он был главой одного из семейств Леви. И взял. Комментаторы, переводчики на русский язык затрудняются перевести. «И взял Корах». Что он взял? Ответ здесь переведено в Мусар рав кук, очень хорошее издание, но переведено здесь «и отделился Корах». Дословно «вейках» он взял, он не отделялся. Ну, отделился, но не это написано в Торе. «Вейках». Комментаторы на это говорят, что не он взял, а сердце его взяло. Обратите внимание, неудовлетворенность богатого и великого человека тем, что он остался всего лишь главой семейства Леви, а не совсем на первых позициях управления еврейским народом, во время его движения по пустыне взяло Кораха, и он оказался неудовлетворенным таким состоянием дел. Был расстроен в результате, что он говорит. И сказал он им, полно вам, то есть скоро говорит Моше, полно вам, ведь вся община, все святые, среди них Господь. Отчего же вы возноситесь над собранием Господа? Обратите внимание, как Корах определяет эту остановку Кейлата, где все это произошло. Он говорит, еврейский народ, он уже святой. А с чего мы начали нашу лекцию? Что Кейлата было место, где произошло такое состояние величия еврейского народа, что произошла практически полная связь между верхними мирами и нижним миром. И Корах это отмечает как раз в Торе. Говорит, смотрите, весь народ святой, почему вы возноситесь над еврейским народом, почему вы во главе этого еврейского народа? Ну, ответ понятен, что даже если весь еврейский народ святой, даже в такой ситуации есть люди разные, есть те, кто более возвышенный, есть те, кто менее возвышенный. Моше Рабейну, который вообще был человеком, который не видел своего собственного «я», так что пророчество Моше Рабейну принципиально отличается от всех других пророков. Моше Рабейну в более чем 10 местах в Торе говорит «Зера давар ашер цева ашем». Это то, что повелел Господь. Все остальные пророки говорили словами «Ко амар ашем». Так сказал Господь. Так «ко» – это как бы «кмо». Типа этого. То есть пророк своими словами описывал то видение, которое у него было. Моше Рабейну говорил в точности то, что сказал Бог. Вот такое ясное видение возможно только исключительно у человека, который обладает полным видением картины мира. Так что ничто не заслоняет его и ничто не мешает ему видеть истину. В результате Корах восстает против Моше Рабейну. Моше говорит, давайте проверим очень просто. Все ли являются святыми в одной мере, в одинаковой мере. Давайте возьмите, воскурите благовоние, то, что является служением Каена, ибо на это вы устремились, и посмотрим, что будет. И они так сделали, в результате сгорают от этого огня, и земля поглощает все, что было им, все, что им принадлежало. Наш главный вопрос, после того, как мы перетерли кости Кораху и отметили, что он все-таки не был равен Моше Рабейну, вопрос, который перед нами стоит, что там точно с Корахом все-таки происходило в его подсознании, что ему мешает. И мы хотим это понять для того, чтобы самим не сделать подобной ошибки, чтобы это нас чему-то научило, ибо суть учения Мусар заключается только в том, чтобы исправить себя на примере того, что Танах нас учит. Книга «Основы знания», как вы видите, показывает, книга действительно является основой знания, очень рекомендую, она перестраивает знание человека из состояния мусорной корзины, где всего собрано понемногу, и все совершенно деформировано и не структурировано. Основы знания, какое знание лежит в основе сотворения мира. Очень красивая, важная книга. Одна глава посвящена Кораху. 92-я глава этой книги посвящена Кораху. Не посвящена Кораху, он не сделал посвящение, но говорит об этом, учит нас. В основе мудрости мусара лежат три начала. Вот, пожалуйста, вам урок мусара. Первое – жажда чистой истины, свободной от всех примесей, истины разума, души и поступков во всех тонкостях, насколько ее может вместить человеческий разум. Итак, жажда чистой истины. Если у человека нет жажды чистой истины, чистая глупость и искажение его тоже устроят, то ему надо об этом задуматься. Первый принцип мудрости мусара – поиск истины во всем, в большом и малом. Второй – это понимание человеком качеств своей души, дабы он не заблуждался относительно себя, и не получалось бы, что он совершает поступки Зимри, а требует награды Пинхас. Очень многие люди действительно заблуждаются и совершенно неверно оценивают свое состояние. Человек должен обдумать, какая внутренняя сила воплощает в реальность все его поступки и слова. Обратите внимание. Ведь если мы о чем-то говорим, о чем-то думаем, что-то хотим, то у нас внутри есть некий механизм бурлящего подсознания, каких-то интересов, желаний, страстей и прочего. Надо подумать, какая внутренняя сила воплощает в реальность его поступки, слова и желания. Именно непонимание этого стало главной причиной падения Корах. Ведь если бы в этом Корах постиг подоплеку своих поступков, то постудился бы сказать Моше Рабейну, и почему вы вознеслись над общиной Бога? как будто он был уверен в том, что сам не намеревался вознестись, а лишь требовал правды. Смотрите, наши слова не раскрывают нашу истинную мотивацию. Корах хотел вознестись. Ему мешало то, что Моше Рабейну был вознесен Богом, а Арон Акуэн был вознесен Богом. Ему это мешало, он хотел вознестись сам. В этом его слова и в этом его претензия. Почему вы вознеслись над общиной Бога? Как будто он был уверен в том, что сам намеревался вознестись, а лишь требовал правды. Итак, второй пункт, нам необходимо понять, в чем мотивация внутренняя наших слов, действий и желаний. И третий принцип – осознание великих чудес, заключенных в открытой части Торы, пророков, писаний и слов наших мудрецов. Ведь именно в прямом смысле Торы ее главные тайны, основа ее истинности. Смотрите, когда человек научится не по рабоче-крестьянски, не по-язычески читать Тору, когда он туда вкладывает смысл, который находит в газетах, который почитал до этого, то тогда, конечно, его вообще видение Торы, оно совершенно, понимание Торы, оно совершенно искаженное, вообще нет ничего общего. Но когда человек уже имеет там, многолетний опыт изучения Торы, то нужно обращать внимание на самый прямой смысл Торы. Тора так и говорит, «Ваиках Корах», и взял Корах. Что он взял? Его сердце взяло его, и он пришел к большому искажению. Ведь именно в прямом смысле Торы ее главные тайны – основы ее истинности. Этот принцип необходим нашим душам для гармонии и совершенства всех наших дел и путей для жизни в обоих мирах. Мы не должны разыскивать истинное и верное лишь в тайной части Торы, в том, что сказано намеком. Этот принцип – великая основа мудрости мусара, поскольку главная составляющая Торы – необходимо для нашей духовной гармонии достижения нашей жизненной цели. Это понимание прямого смысла Торы. И тот, кто этого не знает, еще не постиг тайны мудрости мусара. Итак, обратите внимание, рав Мойше Розенштейн, автор книги «Основы знания», Машгих из Ломжи говорит нам, призывает нас более точно быть внимательным к нашим подсознательным механизмам, определяющим наше мышление, наши речи, наши действия, пытаться понять, что происходит. И в любом случае, если мы ощущаем, что затронуто наше эго, значит, что-то у нас не в порядке. Вот еще несколько слов, посвященных Кораху и тому сбою, который у него был. Мусар, дом учения в Кельме, Саба из Кельма, говорит следующее. 117 глава его книги. «Устремление сердца». Учение Мусара требует от нас большого внимания в аспекте изучение устремления наших сердец. «Направь все мое сердце свое ко мне, и глаза твои да поведут тебя путями моими», сказано в Священном Писании. Думаю, что это царь Шломо. Да, царь Шломо, Мишли 23-26. «Твое драгоценное письмо, в котором ты пишешь о рассуждении сыновья Господа», это Саба из Кельмы обращается к своему сыну, Рабнох Музееву. «Показало, что приведенные там мысли глубоко затронули твое сердце. Меня они тоже чрезвычайно потрясли. Да и как ими можно не восхититься, обладающий разумом? Воспоминание о нем сразу же пробуждает праведное стремление исполнять Тору и заповеди. Взгляни, сын мой, как проясняется теперь изречение, приведенное в книге Зор. Отдаляющийся от Торы отдаляется и от Всевышнего. Сказали наши мудрецы, человек получает награду даже за случайное доброе деяние. Если бедняк нашел монету и поддержал ею свое существование, то потерявший ее удостаивается благословения. Это привело нас к поразительному рассуждению сыновья Господа. Посмотри, насколько следует стремиться к соблюдению Торы, ведь это возвышенное рассуждение возникло благодаря исполненной тобой заповеди». Саба из Кельмы благодарит своего сына за то, что его поднятый им вопрос помог ему что-то понять в устройстве подсознания человека. Перескажу тебе вкратце одну из наших бесед о недельной главе Корах. В Мидраше сказано: взял Корах. Что же он взял? На самом деле его самого взяло, увлекло сердце. В Торе сказано: и будет это вам кисть, и увидите ее, и вспомните все заповеди Господа, исполните их, и не последуйте за сердцами своими, за глазами своими, за которыми вы беспутствуете. Сказано это в Шма Исраэль. Раши объясняет этот стих Торы так. Следовать означает высматривать. Сердце и глаза совращают тело и служат посредниками в грехе. Глаз видит, сердце вожделеет, а тело совершает преступление. Давайте, может быть, я немного разъясню это. Дело в том, что глаза человека напрямую связаны с его сердцем. Когда человек что-то видит, то сердце сразу начинает желать. Поэтому Тора требует от нас, чтобы мы поместили мышление между нашими глазами и сердцами. Это прямо сказано в Шма Исраэль еще раз. И будете исполнять их, и не последуйте за сердцами вашими и глазами вашими, вслед за которыми вы беспутствуете. Вы должны разум поместить между глазами и сердцем в качестве фильтра. Если человек что-то видит и сразу же начинает хотеть его сердце, значит, у него не работает эта система, и он нарушает сказанное в Шма Исраэль повеление Бога о том, как себя нужно, с собой нужно клировать, он нарушает. Сердце и глаза совращают тело и служат посредниками в грехе. Глаз видит, сердце вожделеет, а тело совершает преступление. Человек словно посылает своих осведомителей, чтобы узнать, где и как можно согрешить, что строго запрещает Тора. И Мидраш говорит: и взял. То есть сердце Кораха увлекло его за собой к греху. В нем пробудилась зависть к Элицафану, сыну Узиэля, который был младшим из братьев колена Леви, удостоился высочайшей ступени служения. А Корах знал о себе, что он велик в Торе. Это подтверждает Мидраш. Корах был очень умен, но по каким же причинам он совершил такую глупость? И все присоединившиеся к нему тоже были значительными людьми, о чем свидетельствует божественное учение, говоря о них как о главах общины, призываемых в собрание. Тора называет их людьми именитыми. То есть те, кто присоединились к Кораху, они были люди, которые Тора высоко оценивает. То есть еще раз, остановка Кейлата, 18 остановка в пустыне. Еврейский народ достигает такого духовного величия, что происходит связь между высшими и нижними мирами. Корах является великим человеком. Называет еврейский народ в Торе, что все святые, это абсолютно правильно, потому что только в состоянии святости человека может произойти связь между нижними и высшими мирами. И тут большой духовный сбой. Выкопана яма, которая засосет Кораха и его общину, люди гибнут, сгорают, глобальный сбой. Только еврейский народ поднялся высоко, и глобальный сбой. Как велики они были в знании, даже в праведном поколении Моше Рабейну. И в Мидраше о них сказано, что в конце концов они удостоились доли в грядущем мире. Мы с вами говорили, что Талмуд приводит две точки зрения, удостоились они или нет. Я обнаружил высказывание, передаваемое от имени Аризаля. Последние буквы слов Тейлим «праведник, как пальма расцветет» на святом языке образуют имя Корах. Обратите внимание, самый Тейлим, глава 92, говорит там Цадик и Тамар и Фрах. Это мы читаем в завершении Каббалат Шаббат. Праведник, как пальма, расцветет. Последние слова составляют имя Корах. Цадик и Тамар и Фрах. Цадик к Тамар к Р и Фрах х Корах. На святом языке образует имя Корах. И это означает, что в будущем он очистится и получит награду за свои заслуги. То есть Саба из Кельма следует той точке зрения Раби Лезера о том, что у Кораха в конце дней, когда придет воскрешение мертвых, будет заслуга и будет жизнь точнее, и за свои заслуги он получит какую-то награду. Можем ли мы поверить, что столь великих людей сердце способно увлечь к такому непростительному греху, как ослабление веры? Обратите внимание, ведь они восстали против Моше, против Бога. Это был глобальный сбой на 18-й остановке Кейлата, был глобальный сбой. При этом они искренне заблуждались, полагая, что в своем желании служить Богу в качестве коренов в мешкане действуют во имя небес. Обратите внимание. Они считали искренне, что действуют во имя небес. Поэтому они решили рискнуть собой, несмотря на чувство самосохранения. И взяли эти благовония в совки и воскурили их. И в результате сгорели от этого огня. Ибо воскурение благовоний является самым главным, самым возвышенным служением когенов. То есть они действительно считали, что действуют во имя небес. Обратите внимание, как часто мы в разного рода спорах и конфликтах с другими людьми считаем, что мы действуем во имя небес, что мы молодцы, а они все цело неправы. Мы готовы даже признать, что на 10% мы тоже как бы неправы, но на 90% это правы, и мы, несомненно, действуем во имя небес. Так вот, каждый раз, когда у тебя эго затронуто, говорят наши мудрецы, что это означает, что ты неправ вообще. Потому что если бы твое эго не было бы затронуто, то не было бы конфликта. Все бы разрешилось, все было бы нормально, это не вызвало бы твой гнев. И с этим человеком или с группой лиц, с которыми ты в конфликте, можно было бы вполне договориться, как только эго твое пробуждается. И обратите внимание, это легко в жизни. Да? Иногда бывает, что нас какие-то люди унижают, оскорбляют, позицию какую-то идиотскую продвигают, и при этом нас почему-то не гневает. То есть у нас гнев работает очень удачно. Одна из наших лекций будет этому посвящена. На какие именно клавиши необходимо у нас нажать, чтобы пробудить в нас гнев? У каждого свои клавиши, и надо понять, как эти клавиши связаны с нашим подсознанием. Так вот, обычно что-то в нас гнев пробуждает, какие-то архетипические воздействия мира других людей, а какие-то аспекты совсем даже не пробуждают в нас гнев. И обратите внимание, ты можешь встретить какого-то полного осла, мелкого шакала, дебила, извините, что я ругаюсь, который будет нести всякую чушь, и при этом гнева в тебе по какой-то причине не будет, и конфликта не будет, может быть, даже сможешь его увещевать в чем-то. Во всяком случае, ты остаешься свободным человеком, не захваченным гневом. Это означает, что он на какие-то клавиши у тебя не нажал. Так вот, у Кораха эти клавиши нажались. Очень даже эффективно нажались, когда Моше Рабейну был во главе святого великого народа, Кораху это помешало, клавиши у него нажались. Об этом говорят наши учителя. Доказательство тому служит готовность, которую они приняли предложение Моше Рабейну. То есть доказательство чему? Что они действительно считали, что они достойны величия, достойны того, чтобы так задали. Анна задает вопрос. Уважаемый Рав, несметное богатство Кораха в его падении, кто роль сыграл, почему деньги и гордыня Тора приводят нас научить. Смотрите, богатый человек, у него богатство является основой, фундаментом. Человек, у которого есть фундамент, это упрощает его воззрение на то, что у него есть объективное право на существование, что он фундаментален, что он веский. И поэтому богатство является тем, что усложняет человеку рассуждение над тем, что, может быть, ты не прав. Богатый всегда прав. Тора учит нас тому, что, несмотря на богатство, необходимо, если вдруг кто-то богатый, то необходимо быть очень внимательным к процессам, происходящим в твоем подсознании. Итак, доказательством тому, что они действительно верили, что они достойны величия, и возьмет каждый свой совок и возложит на них благовоние, пусть каждый приблизит свой совок перед Господом. Мы затруднялись, как вот это устройство для воскурения перевести. В Торе дословно написано «махата», «совок», но мы оставили «совок», потому что кадила занята другой конфессией, и кадила тут мы не можем использовать. Но вот, мне кажется, я даже выставил это на форум для принятия решения, но вот осталось «совок», хотя не блестяще. Мне ни другого выхода мы не нашли в тот момент. И, ну и сегодня тоже. Они согласились, поскольку действительно считали, что Бог изберег и изберет их, и полагали, что действуют во имя небес. Поэтому совки, в которых они совершали воскурение, осветились. Обратите внимание, те совки, в которых они совершили вот это воскурение, сказал Моше Рабейну кагенам взять и использовать для покрытия жертвенника, на котором будут приносить жертвы за грех. То есть они все-таки совершили воскурение такое, что осветились эти совки, и материал этот получил статус посвящения храмовой службе. Однако словами «и взял порох» Тора раскрывает нам, что его сердце посредник греха, увлекло его из зависти, но он и все его сторонники этого не осознавали. Грозен и ужасен этот страх. Как же нам определить, какие из душевных качеств возвышены, какие принижены, чтобы понять, к добру направлены наши дела или ко злу? Увы, увы. Сабис Кельман поднимает этот вопрос в 117 главе, говоря, что действительно обычно то, на что обращает внимание человек, и то, к чему он придирается в другом, это то, что он замечает в себе тот недостаток, который он замечает в себе. Соответственно, у Короха на 18-й остановке произошла именно такая проблема. Сердце его увлекло, он почувствовал определенную проблему. Мусар Ешивы Навардак, там тоже говорится о Корохе и о его недостатках. Давайте я тоже поделюсь с вами текстом. К сожалению, этого текста сегодня нет в готовом виде. Мы работаем над переизданием книги «Уровень человека», поэтому сейчас это только у меня в компьютере, и больше нигде этого нет. Но есть книга, которую тоже можно вам показать, книга, которая недавно вышла, книга «Мусар дом учения в Кельме», где, почему «Мусар Ешивы Навардак», вот видите, «Мусар Ешивы Навардак», где суть учения Ешивы Навардак приводится, а деталей пока нет, только вот здесь у меня на компьютере. Итак, верный расчет. Главным первоисточником вообще учения Мусара является следующее. Поэтому скажут властвующие, совершим расчет. Властвующие, подчинившие свое дурное побуждение, совершим расчет, задумаемся над сутью существования мира, сравним потери от исполнения заповеди с наградой за нее и пользу от греха с наказанием за него. Талмуд Баба Батра об этом говорит. Если мы посмотрим на то, как люди совершают в жизни различные расчеты, Корах тоже совершил определенный расчет на этой остановке, то увидим, что в финансовых вопросах человек способен сделать безошибочные вычисления, поскольку понимает, что ведение материальных дел может быть успешным только если сначала и до конца все выкладки будут верными. В противном случае возникает риск ошибки в ту или иную сторону. Ведь как просто добавить или пропустить лишний ноль в конце числа? Казалось бы, ноль, который сам по себе ничего не значит, но стоит его случайно приписать к любому числу, и результат возрастет десятикратно. Сабо из Навардак начинает говорить о том, как работают у нас в нашем подсознании механизмы расчета и принятия решений. Злодей подобен идолопоклоннику, который не может нанести другим тяжкий духовный урон, поскольку все его знают и сторонятся. Злодей. Злодеи все сторонятся. Но ситуация принципиально изменится, если нечестивец предстанет в облике мудреца Торы, и тогда опасность от него будет намного больше. Его утверждения подкреплены доводами логики, писания и традиции, на которые полагаются люди. И так он раскидывает сети лжи в форме истины, создавая преткновение перед всем миром. Обратите внимание, это именно каша, которая у нас в подсознании находится. Каша в нашем подсознании, она приводит нас исключительно к тому, что у нас все перевернуто. У нас и мудрость есть, и ложь есть, и нечестивость у нас есть. Она вся вот так вот слепилась в один комок и вся выплескивается. То же самое в отношении человеческих достоинств и недостатков, говорится об изнаварне. Нечто однозначно негативное не может причинить особого вреда. Если некто съест кусок запрещенной пищи, то в худшем случае захочет взять еще немного. Но он будет далек от заразной духовной болезни, поскольку его привлекает лишь данный конкретный соблазн. Этот грех не приведет к системным нарушениям во всем остальном, и, соответственно, ущерб от него не будет столь разрушительным. Ну, для людей сегодня кусок запрещенной пищи уже является. Сабис Наварвака писала о людях все-таки 100 лет тому назад, поэтому для нас сегодня это уже проблема. Не таков человек, между достоинствами и недостатками которого нет четких границ. Смотрите, это и есть каша в нашем подсознании, о чем нас предупреждают наши мудрецы. Не таков человек, между достоинствами и недостатками которого нет четких границ. Одни его действия продиктованы достоинствами, а другие недостатками. В результате переплетения добра и зла он становится совершенно другим творением, точно так же, как смешение черного и белого образует серый цвет. Эта новая субстанция сочетания недостатков с достоинствами причиняет большой вред. Особая опасность заключается в том, что люди могут попасть в жестокую ловушку, не различив запрета в его слиянии с заповедью. Соединение недостатков с достоинствами еще страшнее приписывание нуля, который сам по себе лишен всякого значения, но находясь рядом с другими цифрами, умножая числа 10-кратно. И платежный документ с ошибкой в виде лишнего нуля приводит к огромным денежным потерям. Саба из Наварвака, в частности, говорит о Корахе. Дальше возникнет, не знаю, с темы сегодня или нет, но дальше он говорит о Корахе. Достоинство, примешанное к недостатку, только усиливает порчу, прокладывая ему дорогу в материальных и духовных вопросах. Тем не менее, у человека всегда остается выбор. Обратите внимание, руководство истории, используя критический анализ для исправления качеств души, воспользоваться своими достоинствами для борьбы с недостатками. В этом слова наших мудрецов, благословенной памяти. Удостоился, Тора становится ему эликсиром жизни, не удостоился смертельным ядом. Ибо достоинства, перемешанные с недостатками, лишь дают им легитимацию, увеличивают наносимый им ущерб. Подтверждение этого мы находим в Мидраше. Корах был разумным человеком. Как же он пришел к такой глупости? Его подвели глаза. Он пророчески видел, что от него произойдет великий пророк Шмуэль, равный Моше и Арону, как это сказал царь Давид в Таилим. Каким же образом Кораха подвели его глаза? Достоинства, которые он находил в себе, привели его к восстанию против Моше Рабейну. Он знал, что его потомком будет пророк Шмуэль, но ему этого казалось недостаточным. Он хотел предвосхитить события, реализовать свое видение здесь и сейчас, вознамериться сам стать пророком Шмуэлем и считал, что его старания ему помогут. Обратите внимание, это вот главное испытание человека, испытание времени. Мы хотим все здесь и сейчас. Мы хотим опередить то, что Творец решил в своем божественном провидении задержать. Таким образом, именно видение его достоинств, которые признают наши мудрецы, видение достоинств подвело Кораха, его подвели его глаза. Вот пример человека, обладавшего духом пророчества, способного предвидеть будущее, но ввиду наличия в нем недостатка, этот уникальный дар стал для него смертельным ядом. Зримое будущее уничтожило его настоящее, когда Корах пытался его приблизить, полагая, что почет и слава могут стать его уделом уже сейчас. Такова природа мира, если достоинства не пересиливают недостатки и так далее. Итак, мы с вами сегодня говорили, подведем короткий итог, чтобы не задерживать нашего учителя Рава Шимона Грилиуса. Остановка Киелата. процессы, происходящие в подсознании человека. Наши мудрецы сказали, что еврейский народ настолько возвысился в этой остановке, что произошла связь, полная связь между высшими и нижними мирами. И Корах говорит об этом, что все святые, все действительно достигли святости. В результате Корах посчитал, что он имеет право на равенство по сравнению с Моше и Аароном. Привело это к гибели, привело это к несчастью еврейский народ, к большому глобальному сбою. И устья земли, которые засосали Кораха, они были созданы в конце творения мира, в конце шестого дня творения. Мы прочли с вами, что учителя Мусара говорят о Корахе, о том духовном сбое, который у него был. Мы прочли с вами книгу «Основы знания». Мы прочли с вами отрывок Исабы из Кельма и Исабы из Навардака, которые говорят о том, что происходит с человеком в условиях подсознательного духовного сбоя. Да упасет нас от этого Творец. И главный вывод для себя из этого мы должны сделать следующий. Всегда пытаться понять, что происходит у нас в подсознании, что является механизмом в данный момент, устремляющим нас к какому-то действию, слову или мысли. Да, даст Творец всем нам возможность прийти к чистоте души, и я на этом заканчиваю.